спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. А теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура 17-19 градусов. По области 16-21 выше нуля. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь. Температура ночью и утром 10-12 градусов. Днем вырастет до 14-16 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Заявление генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки о ходе расследования дела об убийстве Анны Политковской. Вы услышите последние подробности и реакции экспертов. Фактор Березовского и другие тонкости российско-британских отношений. Подробнее в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И тема для обсуждения с нашими слушателями на сегодня и главная тема утреннего эфира. В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям Беслана. 1 сентября в Москве и Санкт-Петербурге пройдут митинги, посвященные трехлетию бесланской трагедии. В результате захвата заложников в школе номер 1 Беслана погибли 332 человека, в основном дети. Официальная версия – власти сделали для освобождения захваченных террористами людей все возможное. Родственники погибших с этим не согласны. Подробнее расследование вы услышите в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Опасаетесь ли вы терактов, подобных бесланскому? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143. А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. Заказчиков убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской нужно искать за границей. Такое заявление на состоявшейся накануне пресс-конференции сделал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Коллеги-журналистки опасаются, что подобное заявление может повредить следствию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пресс-конференцию генеральный прокурор России Юрий Чайка начал с заявления, которое многие журналисты расценили как сенсационное. Дело об убийстве в октябре прошлого года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской раскрыто.
Это преступление мы совместно с Министерством внутренних дел раскрыли в течение 10 месяцев. Помогали нам и работники Федеральной службы безопасности. В настоящее время за его совершение арестовано 10 человек. Это непосредственные организаторы, пособники и исполнители преступления. Во главе всего этого стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на совершенных заказных убийствах.
Позже, правда, Юрий Чайка уточнил, следствие лишь в начале пути, и говорить о раскрытии убийства рановато. Именно поэтому генеральный прокурор отказался называть фамилии арестованных по делу, равно как и не назвал имени того самого руководителя преступной группировки чеченского происхождения. Зато Юрий Чайка рассказал, почему убили Анну Политковскую.
Результаты расследования приводят нас к выводу, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
Коллеги Анны Политковской опасаются, что политически окрашенное заявление генерального прокурора может только повредить следствию, говорит редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов.
Это заявление, оно похоже не на заявление генерального прокурора, а все-таки на заявление некого политика, который заранее дает установку, где нужно искать заказчиков этого преступления. И это вызывает у нас опасения, а не может ли подобные заявления оказывать влияние, политическое влияние и давление на следователей, которые проводят расследование. Потому что следователи сейчас работают, мы знаем об этом, они работают действительно очень хорошо и вдумчиво, они рассматривают все возможные варианты, они делают все возможное для того, чтобы задержать убийц, единственное, что и раскрыть это преступление. Не будут ли на них давить, чтобы результат расследования был по тем или иным политическим мотивам таким, каким хочется видеть его руководство Генеральной прокуратуры или руководство страны.
Сказал редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
7:11 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, доброе утро.
Доброе утро.
Заявление Юрия Чайки уже вчера вызвало массу обсуждений. Я полагаю, что российские газеты также успели отреагировать.
Но они просто успели отреагировать. Они практически все газеты вынесли эту тему на первую полосу. И это стало центральной темой публикации сегодняшних российских газет. Начнем с заголовков. «Убийца Политковской арестован», «Комсомольская правда», «Убийца Политковской задержан», «Известия», «Чеченский след завел в милицию», «Коммерсант», «Убийство Политковской раскрыто», «Российская газета», «Убийцу Политковской нашли за границей», «Газета «Ведомости», «Дело Политковской готово к закрытию», «Независимая газета» и так далее, и так далее, и так далее. Вчера в Новоогареве перед президентом России Владимиром Путиным отчитался генеральный прокурор Юрий Чайка. В частности, он доложил об арестах 10 человек по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Подробности Юрий Чайка позже изложил на пресс-конференции, но, как полагают, в «Новой газете» аресты еще не завершены. Коллеги Политковской надеются, что убийство журналистки действительно будет раскрыто. Пока еще рано праздновать победу, ведь следствие по этому делу еще не закончено, заявил новым известием шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Однако у нас есть некоторые основания быть уверенными в том, что убийство нашей коллеги будет раскрыто и виновные понесут наказание. Время новостей продолжает эту тему. Все иные ранее звучавшие версии убийства Анны Политковской о месте ей со стороны сотрудников федеральных спецслужб, чеченских силовиков или русских экстремистов, преступления которых против мирного населения Чечни журналист разоблачал в своих статьях, были признаны несостоятельными, подчеркивает газета. Генпрокурор Юрий Чайка, отвечая на вопросы, оговорился, что мы не исключаем мотивы мести, но основная цель этого убийства – дестабилизировать обстановку в России. В изложении генпрокурора версия получилась весьма стройной, однако применительно к реалиям российской жизни история убийства госпожи Политковской представилась весьма загадочной, считает издание «Время новостей». По сути, господин Чайка нарисовал коллективный портрет наиболее известных и разыскиваемых генпрокуратурой персонажей Бориса Березовского, Хошахмеда Нухаева и, возможно, Ахмета Закаева. О своих планах свергнуть режим Путина все последние годы постоянно говорил проживающий в Англии Березовский. Последний раз, кстати, он с такими высказываниями выступил в прошедшие выходные, опубликовав статью в газете «The Sunday Times». За такие выступления на Березовского генпрокуратура завела уже несколько уголовных дел, напоминает газета. Описание заказчика убийства Анны Политковской может быть распространено и на эмиссара чеченских сепаратистов за рубежом Ахмеда Закаева, поддерживающего тесные отношения с Березовским, также получившего в Великобритании статус политбеженца и тоже периодически выступающего с обвинениями в адрес российских властей, пишет «Время новостей». Арестованных можно разделить на две группы. Это уже издание газеты «Силовиков и киллеров». Первые бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД осуществляли оперативное сопровождение, после чего убийца застрелил журналистку в подъезде ее дома на Лесной улице.
Спасибо. Надежда Перцева знакомит сегодня нас с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям Беслана. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии, заявил в Минске российский посол Александр Суриков. В иракском городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите повтор передачи «Продолжительность жизни». Мемуары историка и литературоведа Николая Андреева. Часть вторая. Из Праги в Кембридж через тюрьмы СМЕРШ. Комментирует дочь Николая Андреева, профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжат новости спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с новостей легкой атлетики.
Вот в понедельник, в третий день 11-го чемпионата мира по легкой атлетике, в Осаке были разыграны 5 комплектов наград. У мужчин в метании молота победил белорус Иван Тихон, ставший 3-кратным чемпионом мира. Второй результат показал Примуш Козмус из Словении, третий – Либор Черфрайтак из Словакии. Кениниса Бекеле из Эфиопии тоже выиграл свою 3-ю золотую медаль мировых первенств. Он победил в беге на 10 тысяч метров. Второе место здесь занял еще один эфиопский бегун Селеша Сихиня, третий – кенеец Мартин Ирунгу Матати. В тройном прыжке дальше всех улетел португалец Нельсон Эвора, 17 метров 74 сантиметра. Серебряную медаль выиграл бразилец Жаде Григорио, бронзовую американец Уолтер Дэвис. У женщин 2 первых места в беге на 3000 метров с препятствиями заняли представительницы России. Екатерина Волкова победила, Татьяна Петрова стала второй. Третий результат показала Юнис Джебкарир из Кении. И, наконец, в финале женской 100-метровки Вероника Кэмпбелл из Ямайки и американка Лорис Уильямс показали одинаковое время 11,1 секунды, и фотофиниш определил преимущество Кэмпбелл. Бронзовую медаль выиграла еще одна представительница США Кармелита Джеттер. В общекомандном зачете продолжает лидировать сборная США. 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. 2 высшие награды также у команды Эфиопии. На открытом чемпионате США по теннису завершились матчи первого дня соревнований. 11 россиян выходили на корты Нью-Йорка. В мужской части турнира Игорь Андреев и Николай Давыденко играли с американцами, и оба добились побед в 3 сетах. Андреев выиграл у Роберта Кендрика, а Давыденко у Джейса Левайна. У женщин выбыли из борьбы Алина Житкова, уступившая другой россиянке Вере Звонаревой, и Ольга Пучкова. Она проиграла болгарской теннисистке Цветане Перонковой. Кроме Звонарева, свои матчи первого круга выиграли Елена Дементьева у француженки Стефани Коэн-Аларо, Елена Лиховцева у американки Лорен Албанесе, Динара Сафина у колумбийки Каталины Кастана, Екатерина Макарова у немки Юлии Шруф, Екатерина Бычкова у китаянки Цзи Янь и Вера Душевина у итальянки Мары Сантанджело. Играли в понедельник и первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер и бельгийка Жюстин Анен. Федерер в 3 сетах обыграла американца Скьювела Дженкинса, а Анен в 2 немку Юлию Гергес. В Уфе в понедельник состоялся первый матч хоккейных молодежных сборных России и Канады в рамках суперсерии, посвященной 25-летию другой суперсерии 1972 года НХЛ СССР. Хотя молодые российские хоккеисты в начале первого периода забросили 2 шайбы, но их канадские сверстники все же выиграли матч со счетом 4-2 и повели в серии 1-0. Следующая встреча пройдет 29 августа.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Фактор Березовского и другие тонкости современных российско-британских отношений. Такова главная тема нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
Страсти в российско-британских отношениях несколько поостыли, хотя ни один из последних конфликтов не исчерпан, а чуть ли не главный раздражающий для Москвы фактор, фактор Березовского, продолжает существовать. Достаточно вспомнить только что появившееся интервью оппозиционера-изгнанника в «Санди Таймс». Если смотреть с точки зрения Лондона, то российско-британский кризис совпал с приходом к власти нового премьера Гордона Брауна, и разворачивается он на фоне подготовки свежего лейбористского кабинета к парламенту. Выбором. Возможной персональной роли Брауна во внешней политике Великобритании и отношениях с Россией посвящена статья Александра Терентьева «Гордон Браун. Моралист у власти», опубликованная на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Лейбористы Блэр и Браун, десятилетия проработавшие в одном правительстве, абсолютно не похожи друг на друга. Первому приятно куртуазное общение, он ценит все изящное. Второму не важны внешние проявления, он смотрит на вещи прежде всего с точки зрения выгоды. Тони – человек современный, свободомыслящий, готовый к экспериментам. Гордон – педантичный партийный чиновник, которому свойственны все предрассудки, распространенные в традиционном британском обществе. Первый – эпикуреец, второй – пуританин.
Александр Терентьев считает, что пуританин и моралист Браун сильно трансформируют внешнюю политику страны, которая,
в эпоху Блэра впервые за долгое время стало ключевым вопросом для британского общества. Премьер сумел значительно повысить роль Великобритании в мире, выстроив хорошие отношения практически со всеми ключевыми фигурами международной политики. Возможно, в этом ему помогла не только личная дипломатия, но и актерские таланты. Блэр одновременно мог играть роль страстного атлантиста, сторонника свободного рынка и европейского социал-демократа.
Браун не обладает актерскими талантами Блэра, тем более, что у него, как считает автор статьи «В России в глобальной политике», действительно есть принципы. И вот это, наряду с другими факторами, уже играет важную роль в отношениях с Россией.
Правительство Брауна не только не смягчило риторику в отношении России, но и решилось пойти на беспрецедентный конфликт. Вначале Лондон пригрозил прекратить сотрудничество с Россией по нескольким направлениям, если она и далее будет отказываться выдать британскому суду Андрея Лугового, обвиняемого в убийстве Литвиненко. «Россия должна нести ответственность. Мы не верим в то, что суд в Москве будет справедливым и беспристрастным», отметил представитель Даунинг-стрит. Выступая в парламенте, Дэвид Милибанд даже призвал Россию изменить, по примеру некоторых европейских стран, свою конституцию, дабы иметь возможность экстрадиции собственных граждан, что трудно воспринимать иначе, чем вмешательство во внутренние дела.
И все это происходит, несмотря на продолжающийся рост экономического сотрудничества двух стран и на то, что...
С экономической точки зрения нормализация отношений с Россией необходима Лондону. В последние годы крупные британские корпорации, такие как Shell и British Petroleum, осуществили серьезные инвестиции в российскую экономику. Великобритании есть что терять в результате разлада с Россией. Москве же, напротив, конфликт практически ничем не грозит, разве что ухудшением ее международного имиджа.
И, несмотря на экономические интересы...
По словам корреспондента The Independent Мэри Джевски, на данный момент российско-британские отношения идеологизированы до предела.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, на сайте которого опубликована статья Александра Терентьева, считает, что приход к власти идеолога, моралиста, пуританина Брауна – проявление актуальной сейчас в Европе и мире тенденции.
Если Клинтон в Соединенных Штатах сменил Джордж Буш, человек, не скрывающий своей глубокой религиозности и постоянно привязывающий свои действия именно вот к религиозным обоснованиям, также и Гордон Браун совершенно очевидно является противоположностью Тони Блэру, подчеркивает и свое протестантское происхождение, и необходимость морали в политике. Это накладывается, безусловно, на те общие тенденции, которые мы наблюдаем в мире в целом и в Европе в частности. Вот тот вызов, который на самом деле всему развитому миру бросил политизированный политический ислам, когда вакуум идеологий, возникший после окончания холодной войны, после крушения одной идеологии, коммунистической, и, скажем так, девальвации другой идеологии, чисто либеральной, вот этот вакуум, как ни удивительно, заполняется вещами, казалось бы, давно пройденными. И мы видим в разных странах мира усиление позиций консервативных и зачастую даже религиозно ориентированных сил.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
7:25 в Москве. Возвращаемся к одной из главных тем нашего утреннего эфира. Заявление генпрокурора Российской Федерации Юрия Чайки о ходе расследования дела об убийстве Анны Политковской обсуждалось накануне в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Юрий Иванов, депутат Государственной Думы от КПРФ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Вы знаете, вот я в России очень много за свою 35-летнюю адвокатскую карьеру встречал таких людей, которых вот называют на Руси правдохами. Вот она производила на меня впечатление вот такой правдохи. Вот честность, искренность, никакой двусмысленности, вот что она видит, то она говорит. И поэтому постепенно я начал понимать ее роль в этих событиях на Кавказе, как она их излагает. Уже в то время я ей говорил, у меня было какое-то предчувствие, что этот человек не выживет. Слишком она была честна, слишком она была правдива, и было какое-то ощущение, что когда-нибудь пуля ее найдет. Вот хотите верьте, хотите не верьте.
Главный редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская, Дмитрий Муратов, удовлетворен ходом следствия.
Мне кажется, что работа бригады господина Гребяна, генеральной прокуратуры, успешна и хороша. Все меры, которые приняты в отношении подозреваемых, о ныне задержанных, они адекватны. То же, что касается, извините, заявления генерального прокурора Чайки, ну, получается, что я, как редактор газеты, за большую закрытость, чем генеральный прокурор. Я так полагаю, что он как раз и нарушил тайну следствия. Он взял и начал говорить про заказчика, хотя до сих пор не было активных следственных действий в отношении задержанных, не было никаких серьезных процессуальных вещей в отношении задержанных. И более того, ведь не все задержания еще проведены. А уже генеральному прокурору известен заказчик. Я думаю, что он ему известен давно, поскольку еще в октябре прошлого года президент нашей страны сказал, что, скорее всего, это враги из-за рубежа. Мне кажется, что политическая целесообразность не должна вредить установлению истины. А вот вопрос о заказчике будет выделен в отдельное политическое, а не уголовное производство.
Ну вот если мне будет позволено прокомментировать Муратова, то я бы сказал так, что в выступлении Чайки есть элементы, когда говорит юрист, а есть элементы, когда говорит политик. Итак, заказчик. И работал он в тесном контакте с МВД и с ФСБ.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, преклоняется перед мужеством Анны Политковской.
Аня была поразительно мужественная женщина. Я видел ее сразу после отравления. Не в те минуты, естественно, но после этих минут опасности. И очень редко можно было от нее услышать какие-нибудь по этому поводу опасения и так далее и тому подобное. Но у меня ощущение, что она после отравления все время ощущала, что так или иначе жизнь ее в опасности. Таких журналистов, как Анна, всегда не хватает, и независимо от высоты ее профессионализма, степень ее зараженности темой, которой она занималась, это очень сильное впечатление и очень сильное ощущение. Поэтому я глубоко убежден в том, что таких журналистов всегда будет не хватать, а сейчас, в этот год, с Аниной смертью, это было особенно заметно в стране. Тем более, что, по сути дела, после ее гибели из других газет у меня такое ощущение, что тема Чечни почти ушла.
Это был фрагмент передачи Владимира Кармурзы «Грани времени». Обсуждалось заявление генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки о ходе расследования дела об убийстве Анны Политковской. К этой теме мы еще вернемся в течение нашей утренней программы. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Почта России в 5 раз повысила сумму максимально возможного денежного перевода. Подробнее об этом вы услышите в экономическом обзоре. «Женская рабочая судьба в консервативной Польше» – такова тема нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И в Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям Беслана в преддверии 3-летия со дня этой трагедии. Сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, опасаетесь ли вы терактов, подобных Бесланскому. Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143. Также ждем смс-сообщений на телефонный номер плюс 7903-743-2801. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире из Киева передача «Время гостей». О неожиданном дипломатическом скандале между Россией и Украиной ведущий программы Виталий Портников говорит с директором Российско-Украинского информационного центра Олегом Бондаренко и с политологом Олегом Покольчуком. Повтор передачи можно будет услышать завтра в 4 часа утра по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Монумент установлен возле храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Ахте и представляет собой крест, перед которым стоит мать, держащая на руках тело своего ребенка. Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. С 15 августа солдат находился в коме. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Арестованы 10 человек. По данным Генпрокуратуры, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД. Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии в ответ на размещение элемента ПРО-США в Восточной Европе. Такое заявление сделал в Минске посол России Александр Суриков. В иракском городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, еще 10 ранены. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. По меньшей мере 3 человека погибли в столкновениях с полицией в Кербиле, куда съехались паломники-шииты. Власти Греции проводят расследование причин возникновения сильнейших лесных пожаров, жертвами которых стали более 60 человек. Задержаны 32 подозреваемых в поджогах. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонсалес. Он долгое время находился в центре скандала, связанного с отстранением от должности нескольких федеральных прокуроров по политическим мотивам. В парламенте Турции сегодня состоится третий тур выборов президента. Главным претендентом на этот пост является кандидат правящей умеренной исламистской партии Абдулла Гюль.
И коротко о погоде на сегодня. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура 17-19 градусов, по области 16-21 выше нуля. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь. Температура утром 10-12 градусов, днем 14-16. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. 1 сентября в Москве и Санкт-Петербурге пройдут митинги, посвященные трехлетию бесланской трагедии. В результате захвата заложников в школе номер 1 Беслана погибли 332 человека, в основном дети. Официальная версия: власти сделали для освобождения захваченных террористами людей все возможное. Родственники погибших с этим не согласны. О том, на какой стадии сейчас находится расследование теракта, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала автор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Большое уголовное дело, заведенное по факту террористического акта в Беслане, продолжается вот уже 3 года, и оно неоднократно продлевалось, но эти продления были связаны с какими-то не очень значительными оговорками. То есть сначала продлевалось, потому что искали Басаева, потом, когда Басаева вроде бы убили, стали продлевать это дело по другим основаниям. Но это продление не означало, что ведутся какие-то действия следственные. Все это время и сами потерпевшие подбрасывали следствию разные вопросы, новые факты, новые какие-то свидетельские показания, но, к сожалению, следствие не обращало внимания на все эти детали, на все эти важные факты и постоянно отделывалось отписками. Мы можем сказать на сегодняшний момент, что следствие уже, наверное, полгода вообще не сдвигается с места и не проверяет, например, те выводы, которые сделал в своем докладе Юрий Петрович Савельев. Он был членом парламентской комиссии, независимой по расследованию теракта в Беслане, написал доклад «Беслан. Правда заложников», и там сделал очень много важных выводов, которые прокуратура обещала проверить, но, к сожалению, это не было сделано.
Чем картина, нарисованная официальным следствием, картина трагедии, отличается от вашей?
Она расходится кардинально, потому что, в первую очередь, она расходится в том вопросе, что касается первых взрывов, которые прозвучали в спортзале 3 сентября. По мнению следствия, это боевики привели в действие взрывные устройства, после чего начался вынужденный штурм. Те выводы, к которым пришел Юрий Петрович Савельев, это те выводы, которые подтверждаются почти всеми заложниками, оставшимися в живых. То, что первые взрывы прозвучали по спортивному залу извне. Стреляли с 2 соседних 5-этажек. Кроме этого, важный момент касается дальнейших событий, когда после взрывов и начало пожара в спортивном зале, часть заложников побежала в помещение школы, другие, в том числе в столовую, в актовый зал, в классы. И когда уже там были заложники, по школе был шквальный огонь. Извне стреляли из огнеметов, гранатометов и из танков. И очень многие люди погибли именно вследствие вот этого обстрела. Кроме этого, есть важный момент расхождений, касающийся переговоров. Из показаний Засохова, других лиц, в том числе Аушева, известно, что Масхадов был готов приехать 3 сентября, чтобы участвовать в переговорах об освобождении заложников. Ну и вот буквально как только эта договоренность была достигнута, начался так называемый штурм.
С автором сайта «Правда Беслана» Мариной Литвинович побеседовала моя коллега Любовь Чижова. Опасаетесь ли вы терактов, подобных бесланскому? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Обнинска.
Малая вероятность. Ну, я думаю, наши службы сейчас лучше работают.
В нашем мире всегда что-то такое происходит, и надежды на то, что будет спокойно, мне сейчас нету.
Подвалы все открыты, в 9-этажках, да и в 5-этажках тоже открыты. Ходил в ЖЭК и не принимают никаких мер. Может повториться.
Всегда боимся, что везде только слышишь одно и то же. Там взорвали. Страх, конечно, есть все равно.
Нет, потому что меня это не касается.
Да.
Я боюсь этого всего. Все может быть.
Нет, ну знаете, как-то здесь более спокойно, но все-таки от Кавказа далековато. Правда, с Кавказа много товарищей, но тем не менее, пока тихо, спокойно. Ну, как обычно говорят, до первого случая. Крестьяне не перекрестятся, пока гром не грянет. Вот так вот.
Нет, не опасаюсь. Потому что я верю в Бога.
В наше время никто не застрахован от этого. Конечно, нежелательно. Ну, наверное, сейчас структуры силовые работают нормально. То есть они этого не позволят. Я думаю, что этого не произойдет. Уверен просто.
Да, они могут и повториться. Я считаю так.
Да, это вполне возможно. Потому что, к сожалению, террористическая сеть сейчас очень развита, и шаги, которые предпринимаются, по моему мнению, еще недостаточны для того, чтобы бороться с этим злым явлением.
Надеюсь, что нет.
Да, я опасаюсь, считаю, что в нашей стране предпринимаются достаточные меры, но в некоторые моменты, допустим, там в поезде, если бы вот представить себя в роли террориста, я думаю, я бы смог совершить теракт.
Опасаемся, наверное, конечно.
Конечно. При нынешнем правительстве можно ожидать все, что угодно. Я не исключаю возможности, что теракты, они будут. Мы видим, например, что там железная дорога. Но это просто надо ждать до какого-то определенного момента. В Дагестане там постоянно теракты, убийства, все. Что делается? Ничего. Какие-то меры приняты? Никаких.
Да, конечно.
Я думаю, все равно вряд ли. Коль был прокол, да, то вряд ли, думаю, сотрудники спецслужб повторят еще такого. Они же за это получают.
Это ужас. Ну, всякое же в жизни может случиться. Так что, не дай бог.
Нет. Ну, если всего бояться, точно лучше не жить.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, опасаетесь ли вы терактов, подобных Бесланскому. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». 7:38 в Москве, и продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
В Эфиопии, в провинции Афар, в 170 километрах от Аддис-Абебы, палеонтологи откопали окаменевшие зубы, принадлежавшие прямым предкам современных африканских человекообразных обезьян. Вид получил название Хорарапитек абиссинский. Его зубы похожи на зубы современных горилл. И, судя по их строению, приматы, которым они принадлежали, были травоядными. Возраст находок оценивается специалистами в 10 миллионов лет и относится к концу миоцена. Таким образом, ученые могут пересмотреть время выделения горилл из общих предков человекообразных обезьян, ведь до сих пор считалось, что это событие произошло 8 миллионов лет назад. Американские астрофизики из университета Джона Хопкинса обнаружили, что кольцевой ток заряженных частиц вокруг Сатурна имеет странную деформированную форму. Кольцевой ток вокруг газового гиганта состоит в основном из ионов водорода и кислорода. Предполагается, что источником этих заряженных частиц служат выбросы воды на спутнике Сатурна Энцеладе. В отличие от аналогичного тока вокруг нашей планеты, сатурнианский кольцевой ток, как оказалось, имеет несимметричную форму. Он сильно вытянут в сторону Солнца. Вероятной причиной такой деформации исследователи считают солнечный ветер, поток заряженных частиц, движущийся от Солнца. Зоопсихологи из университета штата Джорджия экспериментально показали, что шимпанзе успешно сопротивляются искушению, если понимают необходимость этого. Четырем шимпанзе было предложено брать конфеты из автомата. Однако при попытке забрать сразу все конфеты или брать их слишком часто, автомат прекращал выдачу. После нескольких таких уроков обезьяны старались брать конфеты как можно реже. Животные справлялись с этим нелегким заданием успешнее, если получали игрушки, которыми могли развлечься в томительные минуты ожидания. Результаты исследований показывает, что шимпанзе обладают гораздо более развитым самоконтролем, чем считалось ранее. Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли сейчас наблюдают кольца Урана в необычном ракурсе – с ребра. Это позволяет увидеть их темную сторону, которая обычно скрыта от глаз земных наблюдателей. Такая возможность, возникающая раз в 42 года, представилась впервые со времени открытия колец Урана в 1977 году. Астрономы сообщают, что кольца Урана стали менее яркими за время их наблюдения. Главная причина, по мнению ученых, состоит в появлении большого количества тонкой пыли, что могло быть вызвано ударами метеоритов о спутнике газового гиганта.
Выпуск новостей и науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7 часов 41 минута в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям Беслана. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
Памятники жертвам теракта в Беслане уже есть во Владикавказе, под Липецком и во Флоренции. Накануне очередной годовщины захвата бесланской школы рядом с блокадным храмом теперь будет место поминовения жертв этой трагедии в Петербурге. «Белые ангелы, белые птицы, вы мне скажите, куда вы летите и почему вы так скорбно молчите?» Эти строки бесланского школьника выбиты на гранитной плите памятника. Вот что рассказал о создании монумента один из руководителей осетинского землячества в Петербурге Владимир Дзоцеев.
Идея открытия этого памятника принадлежит президенту ассоциации «Освест» Валентину Леоновичу Ковалевскому. Он председатель приходского совета храма Устения Пресвятой Богородицы. Он является меценатом, автором памятника является Виктор Михайлович Шувалов. Сам памятник чем-то перекликается с памятником белорусской хатыни, потому что если там старик держит на руках бездыханное тело ребенка, то здесь женщина, она как бы выходит из разорванного взрывом креста и держит также вот на руках бездыханное тело ребенка.
В основании памятника заложена капсула с землей, которую настоятель храма, отец Александр, привез из Беслана. И, безусловно, 3 сентября в Петербурге также будут вспоминать о страшных днях 2004 года, сообщил Владимир Дзоцеев.
Мы хотели бы обратиться к петербуржцам с тем, чтобы 3 числа в 21 час в окнах петербуржцев были зажжены свечи в память и детей Беслана, и всех жертв террора.
Жаль только, что к третьей годовщине трагедии матери, потерявшие своих детей в результате бесланской трагедии, так и не получили ответа на свои вопросы. 16 августа в Нальчике состоялась очередная встреча заместителя генерального прокурора Ивана Садурука с потерпевшими в террористическом акте в Беслане. Встреча продолжалась около 2 часов. По убедительной просьбе заместителя генерального прокурора решено информацию об обсуждаемых на встрече вопросах в прессу не сообщать. А на официальном сайте общественной организации Ассоциации жертв террористических актов матери Беслана в одной из последних публикаций сказано: «Мы уверены, у прокуратуры и тем более у ФСБ есть все ответы на наши вопросы, и боимся сейчас только одного, чтобы они не приостановили дело, а к этому все и идет». Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В продолжении темы этого репортажа мы предлагаем нашим слушателям сегодня ответить на вопрос: опасаетесь ли вы терактов, подобных бесланскому? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Без четверти 8 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии, заявил в Минске российский посол Александр Суриков. В иракском городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. Власти Греции расследуют причины возникновения сильнейших лесных пожаров. Задержано 32 подозреваемых в поджогах. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Многочисленные отставки глав российских регионов обсуждаются сейчас, в частности, с отставкой Титова. У вас есть, насколько я понимаю, публикации на эту тему?
Да, газеты сегодня очень активно обсуждают эту отставку. Обратимся к газете «Коммерсант». Губернатора, образующее предприятие «Рособоронэкспорт», получил в управление Самарскую область. Это заголовок этой публикации. Владимир Путин принял вчера отставку Константина Титова с поста главы Самарской области и предложил губернаторской думе утвердить в этой должности президента группы «АвтоВАЗ» Владимира Артикова. «Никаких экстраординарных причин для этой отставки нет», пояснил вчера журналистам в Самаре полпред президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов. «Мы живем в правовом государстве, которое предполагает периодическую ротацию лидеров разного уровня. Так вот, это кадровое перемещение носит характер нормальной, адекватной, безболезненной ротации». В то же время господин Артиков с трудом сдерживал свои чувства и буквально сиял от радости, отмечает газета. «Предложение мне сделал президент, и я откликнулся на этот выбор после общения с ним», пояснил господин Артиков. Вопрос о дальнейшей судьбе Константина Титова пока остается открытым. Источники «Коммерсанта» в его окружении не исключают, что он продолжит карьеру госчиновника федерального уровня, либо займет вакантное место сенатора от Самарской области. Полпред Коновалов вчера тоже не исключил, что господин Титов продолжит работу на благо своего региона. А вас через букву «З» я попрошу остаться. Это уже публикация газеты «Время новостей». Газета пишет о том, что Самарская область является комком интересов многих государственно-монополистических структур, таких как «Газпром», «Сибур», «Роснефть», структуры «Вексельберга» и «Дерипаски», «Рособоронэкспорт» и «Рособоронпром», которые тоже ведут борьбу за власть. Именно вследствие неспособности контролировать весь этот комок интересов, а также обеспечить твердую победу партии власти на выборах, господин Титов и лишился своего кресла. Это версия газеты «Время новостей». Еще одна тема. Теперь уже на страницах газеты «Известия». Газета обращается к событиям недавним в Новгородской области. «Кто пустил под откос Невский экспресс?» – размышляет газета. Крушение поезда в Новгородской области, видимо, остается загадкой номер один для всех, кто занимается официальным расследованием уголовного дела. Директор ФСБ Николай Патрушев, докладывая в понедельник президенту о ходе следствия, сказал: «Уже рассмотрены первые результаты, есть интересная оперативная информация. Между тем, по данным «Известий», следователям пока не ясно, что же двигало террористами». Генпрокуратура озвучила три версии произошедшего. Условно, это «Кавказский след», «Молодежные группировки» и «Местные разборки». Корреспонденту газеты, ведущему собственное расследование, предложили еще одну версию – «Рельсовая война». И об этом сегодня на своих страницах пишет газета «Известия».
Спасибо. Надежда Перцева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. 7:49 в Москве и продолжит сейчас утреннюю программу «Экономический обзор».
Федеральное предприятие «Почта России» объявило о повышении сразу в 5 раз со 100 до 500 тысяч рублей максимальной суммы почтового денежного перевода. В пересчете по текущему обменному курсу максимальный почтовый перевод в России составит теперь 19,5 тысяч долларов. Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22% и составили 17,2 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это 670 миллиардов долларов, или примерно половина прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50%, контролируемых зарубежными владельцами, составила 14%. Правительство Казахстана объявило о приостановке минимум на 3 месяца работ по освоению нефтяного месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет. Министерство охраны окружающей среды Казахстана обвинило участников проекта в нарушении экологических требований. Проект разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Другие его участники – британо-голландская Shell, которая в сходном проекте «Сахалин-2» в России также после предъявленных экологических претензий продала часть своей доли «Газпрому», американские ExxonMobil и ConocoPhillips, французская Total, японская Inpex и казахская государственная компания «Казмунайгаз». Начало эксплуатации месторождения, запланированное поначалу на 2005 год, после неоднократных переносов отложено теперь на 2010 год, а общий объем необходимых инвестиций увеличен с 57 до 136 миллиардов долларов. По сообщениям, правительство Казахстана добивается пересмотра ранее заключенных контрактов с зарубежными участниками проекта и увеличения своей доли в будущей прибыли от продажи нефти Кашагана с нынешних примерно 10 до 40%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров после американских Hewlett-Packard и Dell, а также китайская Lenovo, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в Соединенных Штатах их производителя. Суммы сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составит 710 миллионов долларов. Румынская «Ромпетрол», вторая по величине нефтяная компания в Румынии, объявила о продаже 75% своих акций государственной нефтегазовой компании Казахстана «Казмунайгаз». Сумма сделки не раскрывается, но по экспертным оценкам она составила примерно 2,7 миллиарда долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на 28 августа, составляет 25 рублей 60 копеек за доллар США и 35 рублей 8 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 36 центов. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» наш традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Польши. Все чаще на работу по специальностям, которые еще совсем недавно считались исключительно мужскими, в относительно консервативной католической Польше устраиваются женщины. О варшавских женщинах-водителях и полицейских рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзяковицкий.
В 50-е годы 20 века власти Польской Народной Республики вслед за советскими товарищами пытались, образно говоря, посадить женщину на трактор. Сделать это не очень-то удалось. Не такими были, к счастью, масштабы коллективизации. Да и польская деревня консервативна. Куда хозяйки дома на трактор? Дом, кухня, дети, работа в поле, разве что в самые горячие моменты уборочной. Теперь все изменилось. Нет уже придуманных в партийных кабинетах лозунгов, нет государственных сельскохозяйственных предприятий, польских колхозов, а женщины начинают садиться за руль самостоятельно, причем по работе. А ведь еще 20 лет назад, как говорит представитель варшавского предприятия городского транспорта Дорота Главицка, это было в диковинку. Сегодня в Варшаве 19 женщин-водителей автобусов, а всего водителей городского транспорта около 3000. Предприятие начало кампанию под лозунгом «Женщина создана для вождения автобуса». В настоящее время организация не достает около 200 водителей, говорит Дорота Главицка.
У нас это вышло властиве с потреб.
В нашем случае это просто результат ситуации на рынке. Многие мужчины и шоферы уехали работать в страны Западной Европы. Водителей не хватает. Мужчине обычно легче собраться и уехать за тысячи километров в поисках лучшей работы, а женщины больше привязаны к дому, к семье. Мы даем им возможность работать на месте, причем на неплохих условиях. Кроме того, мы слышим от пассажиров только положительные отзывы об их работе. Женщины – это отличные водители, им нравится такое занятие. Предложение предприятия городского транспорта Варшавы действительно выглядит привлекательно. Можно работать в полную занятость, на полставки или, например, только в выходные, выбирать себе смену и так далее. Пани Варяна работает водителем городского автобуса уже несколько лет. Сменила фабрику на баранку для того, чтобы больше заработать. По словам пани Марианы, водители женщины не только вовсе не уступают мужчинам, но более того, в некоторых случаях превосходят их. Женщины более решительные и внимательные следят за тем, что происходит на дороге. Мы, как мне кажется, мягче относимся также и к другим участникам дорожного движения. Кто же не знает, сколько агрессии теперь на дорогах. Кричат друг на друга водители, проклятия шлют из-за мелочи какой-нибудь. И вообще, я думаю, женщины более серьезно относятся к вождению автомобиля, чем мужчины.
Я с самоходом трактую важнее, чем мужчина.
первые женщины-водители городского транспорта рассказывают, что поначалу на них даже приходили специально смотреть, в основном люди пожилого возраста, а некоторые мужчины, увидев их за рулем, спотыкались на ровном месте на тротуарах и даже ударялись в столбы. Теперь все изменилось, и водитель городского автобуса – это далеко не единственная «мужская», в кавычках, профессия, которую успешно осваивают в последнее время польские женщины. Пани Рената раньше, что интересно, была инструктором в автошколе, однако эта работа ей наскучила, и было принято не совсем обычное решение – попробовать свои силы в полиции. Теперь Рената тренируется на стрельбище, изучает приемы рукопашного боя и вовсе не считает, что полиция – это занятие не для женщин. Женщины делают полицейские нравы, привычки более мягкими. Известно, что между мужчинами в мужском коллективе всегда больше агрессии. А женщины стараются как-то разрешить эту напряженность, выйти из стрессовых ситуаций, которые случаются в полиции каждый день. Есть, конечно, и более практичные причины, например, обыск задержанных или арестованных женщин. Вообще, женщины лучше справляются со стрессом, так что, по-моему, они просто необходимы в полиции. А как выглядит ситуация, когда женщине-полицейской нужно самостоятельно задержать нарушающего закон мужчину, так как коллег мужчин рядом нет? Полицейская из Кракова, пани Агнешка, ничего сложного в этом не видит. Я лично считаю, что это возможно. Конечно, если случается, что женщина-полицейская должна призвать к порядку или отвезти в участок здоровенного мужчину, то тут нужно особенно постараться. Но из собственного полицейского опыта я знаю, что то, что полицейский – это женщина, вовсе не является каким-то препятствием.
С практики моей полицейной уважаем, что не прешкадзе то, что есть кобет.
Когда в Лодзе был объявлен конкурс для желающих работать в полиции, было подано примерно 300 заявлений. 200 из них написали женщины. Больше всего женщин в полиции работает во Вроцлаве, Лодь на втором месте. Вообще сегодня в польской полиции женщины составляют около 10% всех сотрудников. Одновременно все больше мужчин в консервативном польском обществе выбирают профессии, которые раньше считались исключительно женскими. Продавцы, косметологи, медицинские братья встречаются в Польше все чаще. Пан Ярек – парикмахер в одном из варшавских салонов красоты. По его словам, главное – хорошо делать свою работу. В этой профессии нельзя бояться. Можно иметь способности, но при этом нервничать, бояться, например, сделать больно клиенту. Тогда ничего не получится. Страх мастера передается и клиенту, и тогда катастрофа. Так что можно быть способным, но при этом иметь страх. По разным подсчетам, за 3 года членства Польши в Евросоюзе на работу в страны Западной Европы выехали от 1 до 2 миллионов поляков, в основном мужского пола. Такая ситуация, как не раз доказывала история, всегда способствует тому, чтобы женщины показали, что полиция или автопарк – это не единственные места, где они могут более чем успешно заменить мужчин. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот о чем речь пойдет в следующие полчаса утренней программы. Почта России в 5 раз повысила сумму максимально возможного денежного перевода. Подробности в экономическом обзоре. Отставка министра юстиции США. Особое положение личных советников Джорджа Буша рассматривается в нашей рубрике «В Америке сегодня». И власти Греции расследуют причины возникновения сильнейших лесных пожаров. Задержано 32 подозреваемых в поджогах. Репортаж на эту тему в начале следующего часа. И напомню вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Опасаетесь ли вы терактов, подобных Бесланскому? Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как командующий сделаю все, чтобы эти люди были наказаны и не ушли от этого.
Мне тяжело. Мне так больно, что приходится покинуть мой дом.
Могло быть и больше посетителей, но очень большое скопление людей. Многих я отвратил.
Мы направляемся в Кербилу. Слава Аллаху, на дороге все спокойно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9700.